ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Текст из Шримад Бхагаватам, первая песня, пятая глава, текст 34. Санскрит. Эван нринам крия йога сарвесам смрити хетава та эватма винашая калпанте капитаре.
Эван
так нринам
человека
крия йога
Все действия.
Сам среди.
Материальное существование.
Хедава.
Вызывает.
Те, кто. Эва.
Определенно.
Атма.
Древодеятельности.
Двинашая.
Убывает.
Калпанте
становится способен.
Калпита,
посвятивший.
Паре,
трансцендентному.
Перевод стиха. Таким образом, когда человек посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность, которая прежде служила причиной его вечного рабства, срубает древо деятельности. Кармическая деятельность, которой постоянно занято живое существо, сравнивается с Бхагавадгитой Баньяном. Потому что своими корнями энергия действительно уходит очень глубоко в землю. До тех пор, пока в живом существе будет сохраняться склонность к наслаждению плодами своего труда, оно вынуждено будет переселяться из одного тела в другое или из одного места в другое, в зависимости от характера его деятельности. Склонность к наслаждению может быть преобразовано в желание служить миссии Господа. При этом деятельность человека превращается в карма-йогу. То есть он вступает на путь, по которому можно достичь духовного совершенства, продолжая при этом заниматься той деятельностью, которой человек имеет природную склонность. Давайте пока поговорим об этом. Здесь говорится о кармической деятельности. Она служит причиной рабства, карма-бандана. Но та же самая деятельность может освободить душу. В этом тексте это звучит. То же самое. Тогда в чем же особенность? Особенность деятельности. То есть на внешнем уровне она не отличается от любой другой деятельности. Любая деятельность может быть йогой, любая деятельность может быть кармой. Здесь говорится о карма-йоге, то есть деятельность возвышающая, или дающая связь с Богом, йога. Йога в высшем смысле, значение йога, связь, означает связь с Богом. Это как бы его высшее понятие слова йога. И есть, конечно, другие понятия, но в любом случае это связь с чем-то, что выше. Например, я пытаюсь что-то понять, что мне трудно понять. Приложу усилия, это йога. Потому что йога также значит восхождение вверх. Я могу, может быть, не верить в Бога, но тем не менее я предлагаю определенные усилия, чтобы понять что-то больше, чем я понимаю. Или стать лучше, чем я являюсь. То есть путь вверх означает йога. Но конечная цель этого пути Брахман, абсолютно истина. Высший Брахман. Высшее существование, конечный пункт, Бог. Связь с Богом или связь с душой – это вершина йоги. И те, кто связан с Богом узами преданного служения, считается высочайшим всех йогов. Есть разные еще степени познания Бога. В разных настроениях можно понимать Бога. Можно философски понимать Бога. Можно чувствовать, предчувствовать, предполагать, что Бог существует. Все это к лучшему. Но Кришна говорит, Бхагавадгите, в 6-й главе, что лучший из йогов тот, кто связан узами преданного служения. То есть карма-йога должна быть пронизана этим духом преданного служения. Тогда называется карма-йога. Иначе просто карма. И Прабхупада говорит, карма означает что? Что вы меняете свое положение. То вверх, то вниз. То влево, то вправо. Это значит, вот жизнь карма, непредсказуемая. Одно тело заканчивается существование, другое тело меняем. Меняем. Если мы учимся в институте, заканчиваем, оставляем институт, меняется положение. Или, например, учитесь в институте, но не занимаетесь должным образом, не прилагаете усилия, тоже меняется положение, отчисляется из института. То есть необходимо какие-то определенные усилия, чтобы удерживаться в каком-то равновесии, какой-то баланс, какой-то уровень, чтобы сохранять это. Карма-йога означает, что вы не балансируете, а поднимаетесь вверх. То есть нет вопроса о балансе, равновесии или деградации. То есть устойчивое положение должно занять. Устойчивый прогресс. Это называется карма-йога. Если нет йоги, то вверх, то вниз. А в зависимости от того, какие усилия прилагаю, прилагал в прошлом, и какие собираюсь прилагать, от этого будет зависеть моя дальнейшая судьба. Если плохо учусь, то результат будет плохой. Плохо действую, тоже плохо. Если я хорошо учусь, результат будет лучше. Или хорошо действую, тоже результат будет лучше. Но поскольку нет стабильного сознания или йоги, то и нет стабильной деятельности. Достойно. То есть человек пытается жить достойно, не может. Называется карма. И вот, а всячески вынуждают плохо говорить, плохо действовать. Или хорошо говорить, хорошо действовать. Обычно карма означает, сознание карма, что я буду хорошо действовать, если мне это выгодно. Это стимул должен быть. Если нет такого стимула, человек никогда не поступает в соответствии с шастрами. Или в соответствии с какими-то высокими моральными принципами. Должна быть какой-то стимул, то есть престиж в обществе, допустим, поэтому я должен себя вести хорошо, говорить хорошо, выглядеть хорошо. Культура, образование влияет на меня. А бывает, что мне плевать на эту культуру, на это образование. Я не ценю это общество, поэтому я сразу пренебрегаю этим правилам. Сразу же. Как только появляются друзья из низших каких-то слоев культурных, и вкус развивается к этому, я оставляю все эти высокие стандарты, в принципе, зачем они нужны? Зачем этот лишний труд? Это называется карма. И человек руководствуется наслаждением собственных чувств и чувством выгоды. Все. И поскольку эти чувства непостоянно, они то пресыщаются, то насыщаются, то насыщаются, то пресыщаются, то надоело, то хочется нового, то и судьба становится сложной, запутанной. Карма называется карма. Не постоянно, Прабхупада говорит. Вы постоянно меняете свое положение. Это природа материального существования, физического и тонкого, умственного. Если даже просто сидим, все равно нужно менять положение. Долго сидеть в том положении, нужно менять положение. Или в одном месте долго сидеть, то же самое. Нужно переходить с места в место. Жизнь так устроена, мы даже не думаем об этом. Но это называется карма. И что же такое сознание Кришны? Сознание Кришны, когда мы развиваем именно свое сознание. При этом деятельность остается прежней, но она становится стабильной. Даже если вы меняете саму деятельность, не меняется принцип, вы служите Кришне. Видите? Неизменность. Внутри постоянство, неизменность. Вы можете служить так или иначе Кришне. Причем Кришна говорит, неважно, как вы это делаете материальным образом. Дворник служит Кришне, царь служит Кришне, и тот и другой возвращается к Кришне. Причем разница. Устанавливается единство и равенство в сознании Кришны. На материальной платформе, как мы видим, это невозможно осуществить. И вот остается последний вопрос. Тогда что же такое сознание Кришны? Мы же слышим, и кажется, все ясно. Сознание Кришны, Кришнавское общество, Кришнавское. Ну, правда, еще говорят, книги Прабхупады нужно читать регулярно. Я, конечно, пытаюсь. Но главное, что у нас кругов четыре принципа. Остальное уже как получается, потому что я такие обеды даю мне инициацию, 16 кругов, 4 принципа. Нет. Нет. Это необходимо. Но для чего? Есть более важная вещь. Сознание Кришны. Это более важная вещь, чем 16 кругов, 4 принципа. Прабхупада объясняет в этом месте. Джапа дается для мошенников. То есть те, кто не хотят служить Кришне, при помощи джапы они будут служить Кришне. Джапа дает определенный вкус, направление к этому. Более высокий вкус, они выбирают этот вкус и идут, потому что там есть вкус. Если они бросают повторять джапу, они бросают служить Кришне. Нет вкуса, Кришна не нужен. Кришна дает вкус, Кришна нужен. Это похоже больше на торговлю еще. Не так. То есть платят деньги, я работаю. Конечно же, деньги не платят, я долго работать не буду. И с Богом точно такие же становятся отношения. Так что такое сознание Кришны? Нет, это не 16 кругов 4 принципа. Есть цель. Не думаем, мы должны думать, что если у нас есть 16 кругов 4 принципа, мы уже в сознании Кришны. Мы учимся в сознании Кришны при помощи этих методов бхакти-йоги. Они стимулируют как бы нашу душу. Ну как бы ключ зажигание, чтобы механизм духовный завести, включить сознание, это просто как стартер. 16 кругов, 4 принципа. Нет. Никто не повторяет 16 кругов в духовном мире. Все постоянно, 24 часа в сутки, каждое мгновение думают о Кришне. Не так, что мы 2 часа подумали о Кришне, достаточно, а теперь у нас деятельность другая. Нет. Думать о Кришне нужно постоянно. 16 кругов, Прабхупада говорит, может обеспечить нам, если мы хорошо повторяем, стабильно. Обеспечить нам памятование о Кришне. А вот это уже важно. Вот для чего это делается. Это не должно просто стать каким-то ритуалом, привычным ритуалом. О чем мы хотим сказать? Например, люди читают Бхагавад-гиту. Я до Прабхупады тоже читал Бхагавад-гиту. Какие-то издания, и сталкивался с этим. И, конечно же, интересная книга. Каждый человек выучил. Потрясающая книга, интересная, там описывается законы кармы, законы материальной природы, время, удивительно, как циклирует время вселенское, нигде такого мы не встретим описания, где описывается. Также говорится, что душа бессмертна, интересные моменты. Еще говорится, что есть сверхдуша, и вселенскую форму там описывают. Хорошая книга. То есть какая философия, какие темы интересные. И так я читал Бхагавад-гиту тоже, как и все. Но никому в голову не приходило спросить рассказчики Кришны. Кришну там никто не видел. Мы видели только то и слышали, что о чем Кришна говорит. А самого Кришну никто не видел. Прабхупада говорит, сотни комментариев ученых людей на Бхагавад-гиту. Ни один из них там не увидел, не заметил Кришну. Неважно, это Кришна был, не был, это же чисто сюжетная какая-то линия. А само знание, оно вот в Бхагавад-гите изложено. Может быть, даже рассказчика не было, а это просто собрана какая-то мудрость народная, традиционная. То есть люди по-всякому думали, но в любом случае рассказчика устраняли оттуда. Единственный комментарий, это комментарий Шрилы Прабхупады к Бхагавад-гите, где он устанавливает рассказчика как самое важное лицо. То есть смысл Бхагавад-гиты совсем другой. Понять рассказчика. Интересно, случается, что мы иногда так же делаем, выступаем, мы пытаемся услышать слова друг друга, но не личность. Мы читаем книги Прабхупады, и у кого какие интересные темы, какие интересные важные, о, мне это пригодится для проповеди, а мне для профессиональных вещей, а мне вот для этого, для того. Тут столько ценного, столько важного. Но мы можем не замечать Прабхупаду там. А вот это и есть главное, это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны, когда мы создаем Кришну в сердце, носим личность Бога в сердце. Личность Духовного Учителя в сердце, личность Прабхупады. Вот это и есть сознание Кришны. Остальное лишь способ достичь сознания Кришны. Мы больше обращаем внимание на различные способы и методы улучшения нашей жизни, чем на источник, который к нам расположен наилучшим сострадательным образом, высшим образом. И вот этого мы как раз и не видим главного. А это и есть сознание Кришны. Поэтому мы говорим, читайте книги Прабхупады. Ну, мы читали книги Прабхупады, читали книги Прабхупады. Прабхупаду Прабхупаду все прочитали, географию прочитали. Нам нужно обрести сознание. Это немножко другой момент. Иначе о карма-йоге не может быть и речи. Ни о гьяна-йоге, ни о карма-возвышении. И как мы можем определить, насколько мы близки к Шри Прабхупаде, вот, к его трансцендентной чистоте и преданности Кришне, которую нам пытаются передать в этих книгах? Вот он описывает это различными способами, опираясь на шастры, глубокие знания, то есть как Уттама Бхакта, он совершенствует, владеет шастрами. И сердце его полно любви к Богу, и оно свободно от компромиссов, от выгоды и всего прочего. И как же мы сможем определить, насколько же близок Прабхупаде? Настолько, насколько мы понимать будем друг друга. Слышишь? Если мы не понимаем друг друга в чем-то, как-то мы начинаем ссориться, не понимать, значит, мы также Прабхупаду начинаем слушать. Но чем ближе мы к Прабхупаде, тем ближе мы к Прабхупаде. Ваша любовь ко мне проявится настолько, насколько будет сотрудничать у вас. И интересный пример из моего опыта. Я пишу книги для новых людей. Я поделюсь, почему это делаю. Я не писатель, я не пытался никогда писать книги, никогда не планировал. Один преданный меня вдохновил. Когда-то давно. Он сказал, он слушал лекции, говорит, вот в ваших лекциях есть понятные вещи, книги Прабхупады, как бы становится понятно, хочется читать книги Прабхупады. Есть интерес к книгам. Потому что лекции ваши более подробно что-то объясняют. Не могли бы вы написать для людей простые вещи какие-нибудь? Потому что они же не понимают этих моментов. Они не глупые, не дурные люди. Просто они чего-то не понимают, им нужно разъяснить. Попроще что-то. Вот просто им нужно о карме рассказать. Они же не знают, что это такое. О реинкарнации, вот об отличии, как душа отличается. Просто заострить на это внимание и более подробно разъяснить. Пропадает. Это все только вот еще более подробно в том же духе. И как-то меня вдохновил, не знаю, то, что он, он, по-моему, баллотировался куда-то там вверх. И хотел вот эту книгу представить, как бы основываться на ней, чтобы для людей. И, по сути, я стал писать, не писать книги, я стал просто редактировать некоторые абзацы, комментарии Прабхупады для новых людей. Это было просто как подобная редакция, это не мое письмо. Понятно, что все я взял из книг Прабхупады. Все идеи, все примеры, источник оттуда. То есть Прабхупада был источником, потому что когда я читал книги Прабхупады, я думал, как это же здорово, это же как все ясно, все разъясняется, все ослепительно. Но как же это сделать понятно для людей? И тут вот как редакция, подобно, просто вот лупу взять и под лупой книгу Прабхупады рассмотреть более подробно какой-то момент в его духе, не трачу его духа. Вот это была моя задача, чтобы вот эта ясность проникла. Ясность, которую обладает Прабхупада. И вот я пытался вот так, таким редакторским путем, вот эти книги писать. Но эти книги нужно было редактировать, как любое издание, рукопись, издание, вернее, обязательно нужна редакция. Обязательно там стилистические ошибки, грамматические ошибки. Там. То есть профессионалы и редакторы должны это все привести уже в такое состояние. И я подумал, кто его может лучше интерпретировать, чем преданный, который читает книгу Прабхупады. Но я был удивлен. Ни один из преданных, к которым мы обращались, не смог интерпретировать тексты. Они прислали вариант, совершенно отличающийся по духу настроения, то, что мы обозначали. Сначала я подумал, это и есть редакция. Но Маджан сказал, нет, другое настроение. Нет, уже нет, что-то теряется. Я подумал, ну а как это возможно, редактировать, чтобы еще не терялся смысл. Мы попросили другого попробовать. Еще ж преданные обижаются, с кем мы скажем. Просим, но потом отказываем. Это же тонкий очень момент для преданных чувствительных. И сколько бы мы ни просили, ни один преданный не справился с этой задачей. Мое понимание было, преданные следуют парампаре, они слушают, читают, они как раз вот способны редактировать, как раз способны сохранять то, что мы же парампара. Но, по моему удивлению, преданные все были склонны больше выражать свое мнение и свое настроение. И тогда один преданный сказал, у меня отец, главный редактор какого-то журнала. неверное, конечно, но я говорю, преданный, он знает, что такое преданный, он так как-то хорошо преданный находится. Давайте попробуем попросить его, он бесплатно сделает. Я говорю, ну пусть попробует вот этот вот. Несколько абзацев. Мне принесли его работу, я читаю, мой отец, где редакция? Нет, нет, он редактирован. Я говорю, дайте оригинал. Я сравню точно. Раз, оборот другой. И еще лучше, еще точнее. Как этот звук сделал? Я говорю, он читал книгу про Бадрюху? Нет. Он говорит, читал ваши книги. Он сказал, читал, читал, читал. То есть сидел, читал, читал, читал. Больше ничего не делал. Просто читал, читал, читал. Он сел и стал редактировать. И я подумал, он улучшил просто это все. Он еще острее сделал какие-то вещи. Вот это редакция. Дотекла через какого-то совершенно другого человека, смотрите. Оказывается, преданные после психологии, поскольку им не платят деньги, они не очень умеют служить, потому что нужен другой стимул. То есть пока человек не очистит сердце, он еще не квалифицированный слуга, говорится. Он только за какие-то вещи может служить хорошо. А если он хорошо платит, они служат лучше, оказывается. Вот удивительная вещь какая. Как важно для нас понять, что Прабхупаду в комментариях, которые мы читаем. Наши ачарьи говорят, что для этого нужно вчитываться, хорошее время читать. Не просто 10-15-5 минут, иногда нужно 2 часа читать книги, или 3 часа, или целый день читать книги Прабхупады. Когда я ехал в поезде на Петербург, в Владивосток, помню, в 7 суток я почти постился полностью, потому что и на третьей полке, там на второй, не спускался практически. Читал книги Прабхупады, непрерывно, целыми днями. И я помню, как был рай на этой второй полке по Аскарте, 7 суток, без омовения, без просады, без киртана. Ну, джапу я повторял, конечно, там ночью ходил, где-то умудрялся. Но книги Прабхупады, они трансцендентны. Поезда не было, я помню это очень хорошо. Это состояние. Если вы преданные, если вы из храма, сразу в плацкарт садитесь, вы думаете, в ад попали. И 7 суток в этом году. Но все трансформировалось. Благодаря Шри Прабхупаде, как только Прабхупада стал присутствовать, все изменилось. Итак, мы говорим о йоге. И Прабхупада говорит, сознание Кришны, вы осознаете Кришну, больше ничего это не означает. Все остальное делайте, что хотите, что умеете, как умеете. Как умеете, проповедуйте, как умеете работать, зарабатывать на жизнь, как умеете, поддерживайте семью. Но что важно? Важно сознание. Это сознание привносится в семью, в работу, в нашу деятельность, в нашу речь. Как так сделать? Как сделать так, чтобы это знание, чтобы Прабхупада вошел в мою речь? Трансцендентная Прабхупада — это душа, трансцендентная душа, чтобы она вот как бы вошла. Он же милость дает, он согласен войти. Он пришел к нам фактически. А принять это глубоко от меня уже зависит. Насколько я предаюсь, настолько я вознагражден, говорится Кришна. Насколько же я приму, Прабхупада готов. Это была его миссия — прийти. Прийти, дать людям эти книги, лекции, киртан, святой Еля, просад, все это дать. И он дал полностью это, дал, 100% виде дал. Не на 5% дал, не на 50% дал. Прабхупада дал 100% сознания Кришны. Как никогда из прошлой истории смотреть, таких примеров больше нет в распространении трансцендентного знания по миру. В какой степени Прабхупада нам дает Кришну. Но также, говорится, зависит от ученика, насколько он способен брать. Ведь если мы берем только то, что выборочно берем что-то из книг Прабхупады, это не Прабхупада уже. Это очень похоже будет на Прабхупаду. Но это уже не Прабхупада. То есть нужно понять цельность этой личности, потому что Прабхупада, он беспристрастен, у него нет желания материальных, нет выгоды никакой, он говорил эти комментарии. Они все пронизаны истиной, бескомпромиссной истиной. И милостью, и состраданием, например. Вот этот дух. Я не говорю, что мы сразу можем получить все такие знания, как у Пада, но дух можно получить сразу, и нужно получить сразу этот дух. И вот если мы почувствуем эту связь Прабхупады в сердце, вот это настроение, тогда мы можем делать все, что угодно для Садхана Кришны. Юктавараги применимо тогда. Если нет, то Юктавараги опасный момент. Можно делать то, что будет препятствовать вашему Садхана Кришне. Под видом Юктавараги. Именно в этом-то и опасность, что мы занимаем разные вещи сейчас в Садхана Кришне. Когда-то ученицы Прабхупады проповедовали в ночных клубах в Нью-Йорке. Ну, случайно там оказались. Просто книги распространяли. Не то, что специально не ходили туда, я думаю. И потом они, расстроенные, униженные, пришли к Прабхупаде и говорили, мы оказались в ночном клубе, и с нами стали там так обходиться Прабхупады. Столько оскорблений совершили. Там ужасная атмосфера были, жуткие какие-то люди оказались. Мы проповедовали Садхана Кришне, но с нами ужасно обходились там. Прабхупада сказал, я вам не запрещаю посещать такие места для проповеди, но должны быть очень осторожны. Вот как Прабхупада сказал. Он сказал, вообще там духу вашему должно быть там. Нет, он так не сказал, вы можете проповедовать, как умеете, где уж придется. Не запрещается, но будьте осторожны в этом плане. Юктавараги, верите, будьте осторожны. Не все так просто. Кто-то думает, о, я великий музыкант, я способный музыкант, я использую это сразу же в сознании Кришны. Но это может быть и уведет его снова от Кришны, может такое случиться, если он еще недостаточно силен и крепок. В связи этой йоги с Прабхупадой, с его книгами, с этим настроением. Потому что начало мы изучаем как информацию. Информация поразительна тоже. Она складывается в целую систему, более глобальную систему, чем все предыдущие наши знания о философии, о биологии, о человеке, о географии, о космосе, о микромире, о макромире. Да, веды дают гьяна, мощная, такая соединенная, цельная, крепкая гьяна. Не разбить ее ничем. Прабхупада имеет это, конечно же, но не только. Не только это. Если мы на этом заостримся, на вот этом глобальном как бы, знании классическом, то и к этому постепенно потеряем интерес без бхакти. Гьяна суха, говорите. Великая вещь. Но суха, там нет жизни. Но посмотрите, с каким энтузиазмом Прабхупада говорит, повторяет одно и то же часто в своих комментариях. Как он не устает это говорить и писать об этом со вкусом, находя новые и новые оттенки. Если внимательно читать, если читать, открыв сердце, просто как общаясь с Прабхупадой, пусть он повторяет сколько угодно это одно и то же. Главное, что это Прабхупада. Разве не так, когда мы приходим к духовному учителю, часто мы слышим обычные вещи, прочитанные и слышанные от других. Но поскольку это духовный учитель, это для нас важно услышать снова. Самую вещь, которую вы слышали тысячу раз. И также очень важно общаться со Шрила Прабхупадой в форме его книг, потому что основатель ачарья. Желания исполняются духовные благодаря именно этой связи. Мы настолько несовершенны, только посмотрите, насколько мы несовершенны. Если у нас нет этой связи с Прабхупадой, у нас сразу возникает вопрос, а кто из гуру главный в Исконе? Сразу возникает вопрос, кто выше? Кто превыше всех? Кто Утама? Утама Бхакта тут есть? Вот он мне и нужен. И мы думаем, вот это вот йога. Нет, это еще не йога. Йога должна отказаться от чего-то престижа ложного. Йога — это наука взаимоотношений. Не так, этот человек выше всех, потом мне больше всего дорог. Он не дорог, он просто меня впечатляет. Как бы подчиняет своим ослепительным великолепиям. Но не покоряет мое сердце еще. Нет, это совсем разные вещи. Есть такая категория преданных, которые ищут Утама Бхакту. Приходит в Искон, получает инициацию, а потом думает, нет, мой гуру не Утама Бхакта, пойду дальше искать Утама Бхакту. Они посвящают жизнь поискам Утама Бхакты. Но мы говорим, Утама Бхакта уже есть, Прабхупада. Такого больше не будет. Следующий на его книгах. И очень важно. В этих книгах написано, как следовать практике, как проводить свое время, о чем говорить, о чем думать. И раскрываете этот дух Прабхупады в своей деятельности, в своей области, в своей семье, где угодно. Вот это самое важное. Это работает. Это работает. Это трансформирует. Люди будут удивляться. Думают, почему? Я слушаю этого человека, и он говорит простые вещи, которые читал тысячу раз. Но это работа. Да потому что там группа, это не персонально. Это не просто геологическая схема покоряющая. Нет, там есть дух Прабхупады. И Кришна говорит, я подчиняюсь любви, я не способен подчиняться любви. Я не способен. Я не могу противостоять любви. Я покоряюсь любви. То же самое, если мы эту любовь принимаем в сердце, люди принимают эти знания. Простые вещи, которые никогда в жизни не понимали, не делали толком. Просто слышали в объеме информации. И что мы только не слышали, что мы не услышали, да, я это знаю, а я это слышал, я это видел по телевизору, а я слышал от того, я видел там, я все вижу, все знаю, понимаете, но я живу, понимаете, странно. Я остаюсь несовершенным человеком, хотя все знаю, информировано, все хорошо. Современные люди как никогда информированы, знаете. При нынешних технологиях такая информация, такие потоки, что хотите. Все быстро-быстро схватывают, запоминают молодежь нынешняя. Поверхностно очень быстро развивается. Но если мы хотим именно обрести глубину, чтобы наша жизнь стала йогой, тогда нужна связь с личностью. Не просто какая-то полезная информация, которую я применю. Слово «атма» в этом стихе указывает на все виды кармической деятельности. Видите, тут еще одно значение слова «атма». Обычно слово «атма» мы пользуемся словарем. «Атма» означает «дух, душа». В соответствии с контекстом можно использовать также к телу, к уму, к разуму. Слово «атма» — «я», смотря через себя человек считает. Он считает себя телом, «атма» означает «тело» для него. Если себя на уровне ума осознает, значит атма означает ум и так далее. Но изначально атма — это чистый дух сознания. Но здесь Прабхупада говорит, слово атма в этом стихе указывает на все виды кармической деятельности. Смотрите. Если я тело, если я отождествляюсь с телом, я себя же отождествляю и с деятельностью, и с продуктами деятельности. Это тоже атма, видите? Можно так понимать еще. А кто все это делает? Живые существа. Все это все атма. И вот дерево баньян говорит, семечко падает, семечко это как душа. Но сколько материального она производит, посмотрите, сколько всего, огромное, гигантское получается творение материальное. Как оно создано? Живым существом, атмой и параматмой. Которая как бы наблюдает эту деятельность, сама ее причиной не является. Наблюдает, дозволяет, санкционирует, направляет. Вот-вот-вот. При помощи сверхдуши, душа, атма создает этот мир и считает это тоже своим. Я, отождествляется. Вот в этом стихе слово атма. Все виды кармической деятельности. Вот еще одно есть представление. Подводя итог, можно сказать, что когда результат любой кармической или другой деятельности связывается со служением Богу, она перестает создавать новую карму, и постепенно развивается в трансцендентное преданное служение, которое не только срубает под корень баньяновое дерево деятельности, но и переносит того, кто занимается таким служением, к лотосным стопам Господа. Вот, как бы итог Прабхупады подводит. Это баньяновое дерево описывается в Бхагавад-гите. Все это материальное проявление сравнивается с гигантским баньяновым деревом. Баньян. Тут тоже вот редко можно быть баньян большой. Есть тут баньяновое дерево. Небольшие дерево. Большое дерево я видел в Чинае, из опыта. Ботанический сад какой-то еще с времен Рериха. То ли основан им, там очень красивейшее место, конечно, парк гигантский. И там есть баньян, знаменитый баньян. Он занимает квадратный километр, по-моему, одно дерево. Это одно дерево. Изначальный корень уже отсох, откуда он вырос. Но суть в том, что это дерево распространяет свет корни с веток снова, как бы шагающее дерево. Ветка, корень, ветка, корень. И так оно распространяет свет. Занимает огромное пространство. И люди просто приходят посмотреть на это одно дерево, которое заполнило весь парк. И кроме баньяна, наверное, много других деревьев. Но вот в Бхагавад-гите Кришна дает это сравнение. Материальный космос подобен баньяновому дереву Пасхальному, где уже изначальный корень не найти. Нам показали то место, где изначально дерево росло, табличка там, что отсюда вот этот баньян начал расти. Без таблички невозможно было найти. Он уже, собственно, и не существовал в то время, как корень. Он уже сбежал какой-то. В Бхагавадгите Кришна говорит, что распутать этот узел кармической деятельности нельзя. Можно разрубить топором отречения. Вот, отречение означает, что вы решаете все проблемы сразу же с материальным существованием. Это решительный шаг очень. Это, если вы берете топор, срубать под корень такой большой дерево, нужна решимость. Нужна большая решимость. Когда-то преданные, когда хотели жить на юге России, это были 80-е годы, ну, была Кружинова, там еще хотели какие-то поселения свои создавать. Была идея всегда такая. Покупали дома, обустраивали для санкиртаны. А дома изначально строили люди для того, чтобы выращивать виноград. Виноград — это вино, это деньги. Это главный тот бизнес в юге России. Виноград — это очень ценно. И приятно первое, что делают, это вырубали под корень виноградники. Вся деревня, знаете, в шоке была просто. Все приходили, зачем это делать? Что вы делаете? Виноградники сколько лет? А приятно думает, это нарушение регулирующих принципов, тут одно вино. Мы вычистим эти площадки, здесь вот сделаем площадки, будем петь каринаму, побольше пространства, нужно все это вычистить, вот эти заросли, джунгли. То есть такие были представления. И знаете, у людей сердце холодело, когда приятно брали топор, виноградник, который взросся, представьте, на весь вот этот вот сад, под корень. Вот так вот нужно все по мне на дереве срубить. Это материальный мир. Я дорог, понимаете. Даже виноградник жалко. Я не говорю, что нужно рубить сейчас виноградник. Привожу пример. Топор отречения. Тут нужна большая решимость, чтобы так поступить. Люди очень боятся отречься от материального существа. Они скорее будут ковыряться в этой карме, в этих всяких хитростях мыслей, поведения, искать причину, счастье, несчастье, кто прав, кто виноват, вечно вот будут запутываться там, чем вот будет это такое отречение. Но здесь говорится, трансцендентное знание является тем самым топором отречения. Можно прекратить сразу все это материальное существование при помощи сознания Кришны, то есть обрести реальное знание. Потому что это дерево вритша, оно временное. Вы не срубите. Оно рано или поздно рухнет само. Это материальное дерево. Оно обречено. И если вы с этим деревом себя отождествляете, вот когда оно рушится все это, и ваша жизнь вместе с ним тоже рушится, вот что вы переживаете. Как говорится, до того, как это придет к разрушению, у тебя есть время человеку осознать, кто ты. Разруби свою привязанность к этому дереву. Не умирай вместе с ним. Осознай вечную душу себя самого. Ты отличен от этого, от этой деятельности, которой ты занимаешься. Отличен от плодов деятельности, которые ты приобретаешь. Не отождествляй себя с ними. Это все не твое. Это сознание Кришны. А все остальное можно делать точно так же. Так же работаем. Так же имеем какие-то плоды труда. Живем в квартире. Пользуемся компьютером. Но мы должны знать, для кого это все делается, для чего это все делается, и кому это все принадлежит. Это основополагающий момент сознания Кришны. И Шавасия, и там Сарван. Все принадлежит. Все. По Сарван. Все. Это сознание Кришны. Суммируя сказанное, можно заключить, что прежде всего человек должен искать в обществе чистых преданных. Не только следующих веданти, но и осознавших себя и являющихся безукоризненно чистыми преданными Господа Шри Кришны, Личности Бога. Вот смотрите, мы читаем эти строки, например. Что здесь пропагандирует? Вот если суммировать все, каков же выбор? Человек должен прежде всего искать общество чистых преданных. О ком он говорит? На себе ничего не говорит. Ищите общество чистых преданных. То есть представьте, человек приходит в Прабхупаде. Прабхупаде нужно искать общество чистых преданных, а вообще спрашивает, а где это чистые преданные? Не только сведущих веданти Прабхупаду отличают, потому что есть много ученых, людей, впечатляющих знания. Ученых. Не только это. Это хорошо, что они знают веданти. Но и осознавших себя, являющихся безукоризненно чистым, преданным Господом Шри Кришны, личности Бога. А Прабхупада этот секрет здесь выдает. Секрет успеха. Прежде всего нужно найти вот таких чистых, преданных. Не только обладающих знаниями, но и чистой преданностью. Вот он секрет, вот он вывод, о чем я говорю. Вот это есть ключ к йоге. Что йога, прежде всего, это йога сознания. Это способность направить ум на абсолютную истину. И мы должны знать, где абсолютная истина. В сердце чистого преданного. Наш ум должен быть у стоп чистого преданного. Служить его желаниям. Следовать его наставлению. Вот это йога. Поэтому Кришна говорит, тот, кто поклоняется мне, медитирует на меня, не является моим преданным. А кто что преданный? А вот тот, кто предан моему преданному, это настоящий преданный. Он так может больше получить. Он узнает истину о Кришне полностью чисто преданного. Если мы непосредственно Кришну пытаемся медитировать, мы будем слышать только себя. Но если мы приблизимся к чистому преданному, мы начнем постепенно слушать его голос, потому что он будет учить нас не слушать свой ум, не слушать свой разум. Он будет недоволен этим, он будет поэтому недовольству чувствовать, вот это нехорошо, а вот это хорошо, гуру участвует. Как иначе? Если нет такой связи, то где критерий? Если нет такой связи, нет такой йоги, то где критерий, что хорошо, что плохо? Кали-юга — это такая удивительная штука, что даже законы религии стали законами насилия в современном мире. Даже законы религии сейчас становятся законами насилия, смотрите, убивают людей. Это кали-юга. Как один черт решил стать проповедником. Говорит, надоело быть чертом, все эти козни строить. Есть такой рассказ старого русского писателя. Решил стать праведником. И начал у себя в аду там всем чертям проповедовать Евангелие. Представьте. Знаете, что это представляете? Нам это знакомо. Например, в таком же положении находимся. И что же, какой результат? Он говорит, лучше бы я этого не начал. Они тут же все ухватили, все запомнили, все Евангелие наизусть. Очень умные черти. И тут же устроили конкурс, кто лучший проповедник. Стали соревнования устраивать, там, призы, там, Нобелевские премии, там, и все. Все рухнуло. Все за такие писали. Никакого духа нет. Они все учили сразу. Квалифицированно стали, в каждую букву могли протолковать как угодно. И так, и как угодно. Но ради чего все это делалось? Нам нужно сознание, конечно. Ради чего мы это делаем? Мотив, причина. Почему так важен Прабхупада в комментарии? Там нет материальных мотивов, причин в комментарии. Нету. По сути дела, если просто читать книги Прабхупады, можно говорить сознание Кришны. Даже если ничего, мы не можем другого делать. Может быть, пожилые или больные, или мало ли что, какие обстоятельства. Но бывает, что нет выхода в жизни. Судьба такая. Просто читая книги Прабхупады, может быть, сознание Кришны. Но на самом деле нужно читать. Безукоризненно чистыми, преданными Господа Шри Кришны, личности Бога. В общении с ними преданный неофит должен безоговорочно нести любовное служение, используя для этого свое тело и ум. Это стремление к служению побудит великие души быть более благосклонными к неофиту. Интересно, еще один поворот. Оказывается, если гуру благосклонен к ученику, ученик получает трансцендентное знание. Вот и все. Он может читать книги, изучать, но пока не получит благосклонность гуру, ничего там не поймет. Пропагает, это секрет духовной жизни. Если Кришна и гуру довольны, все, жизнь успешна ваша. Хоть как удалось удовлетворить гуру и Кришну в этой жизни, все. Вы совершенство достигли. Это цель, это смысл нашей жизни. Но что люди пытаются? Удовлетворить начальственную работу. Так, чтобы жена и муж были довольны с ними, но вот этого счастья зависит. Чтобы президент был доволен. Или директор корпорации был доволен мной, я буду тоже иметь поддержку. Не думают, вот так, так мыслят. А доволен ли Бог или гуру? Вот, вот он ключевой момент. А что Прабхупада сказал? В другом месте я читал, Прабхупада сказал по-другому. Это же момент. Он сказал, духовный учитель передаст знания тому, естественно, кого любит. Все. Вот так передается трансцендентный знание. Таким путем. Это вопрос отношений. А отношения зависят от служения. То, как мы служим духовному учителю. Насколько мы посвящаем свою жизнь этому служению. Бескорыстного любовного служения. Это приводит к гуру в восторг. Когда ученик именно действует бескорыстное преданное служение. А это означает, что он не вступает в конфликт, и он удовлетворен становится. Он становится удовлетворен и счастлив внутри. Это значит, что гуру уже принял его служение. Все, связь. Связь образовалась. Что есть удовлетворение, умиротворение, счастье внутри. Благословными к неофиту и одарит его своей милостью, которая позволит ему приобрести все трансцендентные качества чистых преданных. Постепенно это развивается в сильную привязанность к слушанию повествования о трансцендентных играх Господа, что делает преданного способным понять естественное положение грубого и тонкого тела и, кроме того, дает ему знания о чистой душе и ее вечных отношениях с высшей душой. Эта связь с гуру, с Кришной, с вайшнавами, подобно тому, как донор дает свою кровь пациенту. Если у вас потеря крови большая, что вы чувствуете? Никаких сил, верно? Теряли кровь когда-нибудь? Не было бы. Вы не можете не шевелиться. Просто такая слабость, потеря энергии полная. И донор приходит. Подключаетесь к донору. Начинает поступать кровь донора. И прямо на глазах вы чувствуете, как все оживает. Вы чувствуете связь. Реально происходит. Это же так. Если есть такой гуру, подобен такому донору. Но для этого должна быть группа крови соответствовать. Понимаете? Нужно привести в соответствие это внутреннее свое настроение с настроением гуру, говорится. Как он служит своему гуру, я также точно повторяю настроение, служа своему гуру. И это соответствие делает возможным это переливание крови, этот процесс. Так мы получаем как бы духовную энергию, потому что эта энергия чистая духовного учителя, бескорыстная. И она проникает в чистое сердце, или тот, кто желает очистить свое сердце, уже мы получаем эту силу. И также говорит, с высшей душой, по аналогии с духовным учителем, также это грубое и тонкое тело, они начинают одухотворяться в той степени, насколько Кришна удовлетворен нашим служением. Когда душа узнает о своих вечных взаимоотношениях с Господом и восстанавливает их, начинается чистое преданное служение Господу, которое постепенно развивается в совершенное знание личности Бога, превосходящее знание о безличном брамане и локализованной параматме. Как говорится в Бхагавад-гите, с помощью такой пурушоттама-йоги человек достигает совершенства, даже находясь в нынешнем материальном теле и в максимальной степени проявляя все положительные качества Господа. Так постепенно совершенствуется тот, кто общается с чистыми преданными. И Прабхупада вот дал нам ключ. Все ответы есть в комментарии, чтобы мы стали совершенными преданными. Какие будут вопросы по этой теме? Был выбран текст. Если преданный борется с умом, иногда успешно, но часто неуспешно, получается, это нестабильность. Что это, карма или йога? Карма-йога? Карма-йога означает, что ум нестабильный. Что такое карма-йога? Это та же бхакти-йога с примесью желаний и материальных плодов. Примесь. Есть только одна йога, бхакти-йога. Но если есть какие-то примеси, она может называться по-разному классифицироваться. С примесью материальной выгоды, какое-то благочестие, запасы благочестия, это карма-йога становится. Если с желанием знаний больших и мистических совершенств, нужно быть гьяна-йога, аштанга-йога. Но если нет этих примесей, это бхакти-йога. Поэтому мы не ожидаем, что если человек занимается карма-йогой, скажем, деятельностью в сознании Кришны, мы начинаем так свой путь, пытаемся служить Кришне, а вот что-нибудь стабильный ум сразу. Нет, далеко не сразу. Потому что там есть примеси еще материальных желаний. Естественно, что ум будет беспокойство находиться при потерях и приобретениях. Это деятельности. Естественно, будет приходить беспокойство. И когда мы служим Кришне, тоже беспокойство будет. Мы хотим для Кришны самое лучшее сделать. Тоже будем беспокоиться. Как можно лучше, чтобы это было. Но это духовное беспокойство. Я слышал, что когда человек повторяет мантру, ум находится в разных состояниях, в разных гунах может находиться. Например, если ум думает во время воспевания святого имени о чувственных наслаждениях, это будет самый низкий уровень в настроении. Еще ум в наибольшей степени не ощущает. Когда он думает о деятельности в сознании Кришны, планы строительной джапы, это уже выше. Это не чистейшее воспевание, но оно уже свободно от чувственных наслаждений. То есть мы способны приобрести ум на деятельность. Вот так это происходит. От чувственных наслаждений, от собственного эгоизма и комфорта, и желания наслаждаться, переносим свой ум на практику, на деятельность сознания Кришны, где она бескорыстна. И заметьте такую вещь, что если чувства не удовлетворены и все же остаются, нам будет трудно заниматься деятельностью сознания Кришны. Нам нужно преодолеть это, чтобы, служа Кришне, обрести этот вкус трансцендентный. Откуда? От чистого преданного, говорит Лидзи Прабхупада. Поэтому книги Прабхупады нужно читать. Нужно вкус этот поддерживать, сознание поддерживать, чтобы наше желание служить было стабильным. Мы зависимы от наших усилий, от садхана, от помощи, от общения с преданными. И книги Прабхупады — это центральный момент. Центральный момент. Это самое важное. Если вы насыщены этим сознанием Кришны, вы будете легко, убедительно говорить с другими людьми, потому что ваш ум будет сильнее всех других людей. Стабильнее, уравновешеннее, сильнее, спокойнее. Люди будут чувствовать, что вы сильнее, вы убедительнее, они будут принимать то, что вы говорите, понимать то, что вы говорите. Если вы читаете книги Прабхупады. У меня есть друг старый. Он не философ. Я по сравнению с ним, как, знаете, как Сократ вообще. У него нет способностей философских. Но он читает книги каждый день. Он очень любит читать книги. Сколько его помнит вообще? Вот он там мало что запомнит, поскольку у него нет таких способностей интеллектуальных, вот чисто вот, материальных. Но вкус у него отменный. Он 64 круга мантры каждый кадыш повторяет. И книги Прабхупады читает, запомнит просто. Я всегда удивлялся, что вот спроси, не повтори толком, запинается. А зачитывается. Но когда он разговаривает с людьми, и они просят духовной помощи, он говорит простые вещи. Говорит, надо читать книги Прабхупады. Если читаете, если повторяете мантру, общаетесь с преданным, должно быть все хорошо. Люди подозревают действительно. Читайте пораньше. Простые вещи, говорит, никакой сложности. Но он настолько наполнен, настолько уравновешен, что люди чувствуют, то, какая сила. Правда, действительно, что это я? У меня в жизни какой кавардак, основеющий шам, жалуется. Все очень просто. Он обладает этим сознанием? Откуда? Книги Прабхупады. Та же Хари Кришна Махамантра. Он мне говорит, я повторяю 16 кругов, говорит, но ум все равно беспокоится. И критикует туда-сюда, надоело, говорит, на свету. Я, говорит, решил 64 выкадыша. Я говорю, как? Ум успокаивается. И он такой умиротворенный, сидит, все, ему нет больше дела этих проблем. И когда он говорит, люди понимают, он говорит правду. То есть ум нестабилен еще, я согласен, не сразу. И когда вы начинаете думать уже просто мантру повторять, что-то для того, чтобы к Кришне приблизиться, это очень хорошо. Деятельность вы и так эту сделаете, если вы с этим не пришли. Но если вы мантру повторяете святое имя именно с той целью, чтобы приблизиться к Богу, это замечательный мотив. Если у кого-то есть вот такой мотив, это очень хороший мотив. Вы на самом деле приблизитесь к Богу. Очень быстро. И деятельность ваша не пострадает. И чувство вы говорите. В Боге есть все, говорите. Вот этот мотив, он очень хороший. Иногда даже игры Кришны могут всплыть во время джапы, хороший джапы. Трансцендентное сознание может раскрыться, то есть, да, как в другом мире, как эти отношения. Такое тоже мы получаем. Тогда постепенно ум может как-то стабилизироваться. Имеется в виду, он, конечно, чан-чала, он так и будет в своей природе. Но вы уже будете понимать, ясно осознавать эту всю глупость. Вы научитесь просто пренебрегать этим вещам. Вот, рядом с вами маленький ребенок, вы с ним гуляете. Он глупости говорит какие-то, говорит, плюется. Ну, что он такое не делает? Ну, вы же понимаете, ну, это пройдет. Это глупости. Серьезно, же не нужно этого внимать больше. К детям снисходительны. Так же к уму к этому. Будьте снисходительны. Ну что? Это ум. Чанчала. Не надо всерьез воспринимать все, что он там думает и делает сейчас. То есть вы станете сильнее. Если преданный борется с умом, иногда успешно прочитали. Дайте, пожалуйста, определение чайтья-гуру. Кто-то говорит, это трансцендентная интуиция, где-то описывается, что он как совесть, а где-то, что он проявление разума, все вместе. Сахар Махарадж что-то сказал о чайтья-гуру.
Объясняет, что это параматма в сердце, и она в сердцах всех живых существ, и тот, кто предается Кришне, он находится под руководством параматмы, поэтому мы принимаем внешне духовного учителя, потому что это личность, полностью погруженная в преданное служение, которое находится под руководством Господа. И если мы следуем наставлениям духовного учителя извне, то для нас это вот такая подготовка для того, чтобы следовать внутренним наставлениям духовного учителя. То есть духовный учитель в определенном смысле не отличен от Господа, хотя это разные личности, но у них одно и то же сознание. Когда вот вы говорили о сути сознания Кришны, это тоже очень важный аспект, потому что помнить о Кришне, служить Кришне — это садхана, процесс, благодаря которому мы развиваем сознание Кришны. Но развитое сознание Кришны обозначает думать так же, как и Кришна, а видеть и воспринимать все точно так же, как и Кришна, и желать того же самого, чего желает Кришна, и но очень много подтверждений этому, например, такие великие личности, как Шукадева Госвами, Удхава, они настолько проникались сознанием Кришны, что они даже внешне были очень сильно похожи на Кришну. То есть сознание формирует все остальное, и поэтому если иногда даже учеников Прабхупады, какие-то черты Прабхупады очень ярко рассматриваются. А у Шрилы Прабхупады, мы знаем, был золотистый цвет кожи, как у Господа Чайтаньи. И в этом смысл, что следуя внешнему духовному учителю, мы лучше следовать внутреннему духовному учителю. И таким образом мы достигаем квалификации самого высшего уровня учеников, когда мы делаем то, что хочет духовный учитель, не дожидаясь, пока он нас об этом попросит или напомнит нам это. То есть мы уже естественным образом знаем, что удовлетворит духовного учителя. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что мой духовный учитель всегда со мной, он всегда заботится о мне, он всегда помогает мне. Спасибо.
Есть две вещи для преданного. Каждый преданный пытается познать себя и познать своего духовного учителя. В этом как бы практика наша. Чайтья Гуру знает обоих. Поэтому посредством Чайтья Гуру, гуру знает ученика, а ученик познает гуру. Воспевание или преданное служение. Не разделяйте эти вещи. Рассматривайте их вместе. Воспевание и преданное служение. Что важнее в автомобиле? Ключ зажигания или колеса? Ну как, это единая вещь. Воспевание, векали, это и есть главное служение, главное ягоды. Мы для этого служим. Мы служим все наше служение, строительство храмов, различные проекты, проповеднические новые, новаторские проекты, Варнашрама Дхарма, много работы. А для чего? Чтобы была возможность людей воспевать больше. Для этой цели. Да, просто.
Спасибо за лекцию. Вы сказали, что когда Бхагавад-гита была переведена раньше, то в основном во всех комментариях были знания, но никто не видел личность именно Бога, именно Кришну, именно как личность. Также мне кажется,
и с вашим переводом, я правильно понимаю, что преданные именно не увидели еще и вас как личность. А вот Сиддхартха, он не знал Шрилу Прабхупаду, не читал его книги, но смог понять ваш вкус, ваше настроение. И поэтому получился такое редактирование правильное. Значит ли это, что чтобы ученик шел к своему учителю, именно тоже строя личностные такие отношения, строил с ним эти личностные отношения, понимал его вкус, его настроение, и тогда он сможет и служить лучше, и приближаться к своему гуру. И потом когда-нибудь гуру его заметит, потом когда-нибудь полюбит, потом когда-нибудь передаст ему трансцендентные знания. Спасибо.
Когда-нибудь. Обнадеживает, что когда-нибудь это произойдет. Ученик никогда не сравняется со своим гуру. Никогда такого не будет. Никогда так не будет думать. Эта раса, она останется навечно. Он будет навечно чувствовать себя слугой духовного учителя. И всегда будет думать, что гуру мой непостижим. Пакистан Сарасвати говорил, что мой гуру так же хорош, как Бог. Так он говорит. Так он постарался духовного учителя. Все богатства, говорит, этого мира, говорит, за все богатства мира вы не купите и пылинки с его глазовских стоп. Так он говорил в своем духовном числе. Говорит, что да, Баба Джи. Это отношение вечное. Да, гуру будет определяющим фактором, служим мы Кришне или нет, правильно или неправильно. Даже в духовной мере непосредственно в Кришне только Радхарани. Остальные по ее милости могут служить Кришне. Изначально гуру Шимати Радхарани и Господь Баларама. Остальные по их милости могут быть служить. Если они принимают наше служение, Кришна примет это служение. Не так-то просто стать с тобой Бога, говорит Прабхупада. Это очень высокая позиция. И гуру в основном недоволен своим учеником. А что ты должен быть доволен? Ученик получит материальное существование, гуру доволен. Что вы думаете, так? Он доволен, что ученик служит Кришне, пытается, он преодолевает трудности, он очень доволен. Что он борется за сознание Кришны, гуру, он очень доволен. С другой стороны, он недоволен, потому что ему, как учителю, всегда будет видно, что ученик недостаточно в сознании Кришны. Этот пример, знаете, на Кавказе. Отцу 120 лет, сыну 100 лет. И сын там что-то говорит, это ты кто такой вообще? Молоко на губах не отсохло. Сиди спокойно, слушай, что старшие говорят. Это вот раз родительская. Вот так всегда. Мне нужно думать, что если я от гуру получил брахманскую инициацию, то я уже все знаю. Гуру скажет, что ты глупец. Ты получил брахманскую инициацию, но ты глупец. И тебе не нужно изучать веданту. Иди пой Хари Кришну. Что ты не способен понять ничего. Так, так, Господь Читания говорил о своем гуру. Мой гуру сказал, что я глупец. Господь Читания сказал. Поэтому зачем тебе читать веданту? Ты же ничего там не поймешь, иди пой Хари Кришну. Это гуру говорит, а на самом деле петь Хари Кришну это выше, чем читать веданту. А гуру будет говорить вот так. Потому что это гуру. Это учитель. Его задача указывает на несовершенство ученика, если даже их нет. Такова позиция гуру-тату. Да.
Микрофон передайте. Микрофон передайте.
Спасибо большое за лекцию. Могли бы пояснить одно предложение про Прабхупады из комментариев? Прочитаю сейчас. Склонность к наслаждению может быть преобразована в желание служить миссии Господа. Что это означает? То есть понятно, что...
Еще раз первый фраг.
Склонность к наслаждению может быть преобразована в желание служить миссии Господа. То есть, как я понимаю, в комментарии говорится о том, что обычную кармическую деятельность можно превратить в йогу. И вы об этом говорили, в сознании. Да? Но почему Прабхупада здесь говорит, что нужно это преобразовать в желание служить миссии Господа? Вот что это означает? Как это понять?
Потому что это тоже наслаждение. Служить миссии. Но более высокого, чистого уровня наслаждения. Оно преобразовывается. То есть, желание наслаждать естественно, преданно не подавляйте свои чувства никогда. Не этим путем нужно идти. Контролировать это правильно, подавлять неправильно. Чувство нужно занимать. Просто мы должны знать, что вот в этой области чувством делать нечего. Это запрещено, это опасно. Это было бы подавление, если бы мы не заняли чувство позитивной деятельностью, верно? То есть у меня нет позитивной деятельности, а это все нельзя. Нельзя, и тут нельзя, и тут нельзя, и тут нельзя. Все нельзя. Все мая кругом. И в итоге я подавляю свои чувства, видите? В детях Кришна говорит, это приведет к плохим результатам. К хорошему не приведет, он говорит. Подавление чувств опасно. Подавление природы. Контроль означает, что я должен делать плохие вещи, но делать хорошие вещи. Вот. Нужно занимать, преобразовывать вот это желание, наслаждать свои чувства так или иначе. Служение Кришне. А там они наслаждаются глубже и тоньше. И не наступает пресыщение. Это преобразование. Совершенно верно.
А можете уточнить, почему Прабхупада пишет служение миссии Господу? Ну, служение Господу. Почему отцам желаем служение миссии?
Прабхупада всегда практически говорит. То есть служение Господу можно по-разному понять, верите. А служение миссии конкретно, мы знаем, что нужно делать в миссии. Распространяется на ней Кришна, это миссия. Вот конкретно он говорит, вот это нужно делать. Это авторитетно. Вот любого человека спросил, когда я уже служу Господу в своем сердце? И я служу своим сердцем, я верю. Нет, а где ваша миссия? Миссия нет, ну, значит, не слышу Господа. Вот это очень важно. Чтобы мы практически могли видеть, что я на самом деле в миссии. Что конкретно вы делаете в миссии? Вот мы спрашиваем. При этом приходят откуда-то и говорят, вот хочу пранава мантру. Мы сразу скажем, какое у тебя служение в миссии? Да, то, что ты мантру, ты повторяешь, ты чувствуешь, у тебя есть какая-то вот связь эмоциональная, а деятельность есть? Если нет, то нужна деятельность. И вот преданные, когда уже говорят, что я там делаю ветлян для божеств, или я готовлю просад, или помогаю на праздниках, вот мы видим, вот это уже преобразование, все. Человек входит в мир служения, в мир других отношений новых, где нет запретных каких-то наслаждений. Вот это преобразование, трансформация выше. В обществе преданных вы не можете наслаждаться чувствами, законным образом, никак. Все. Потому что вот эта миссия, эта деятельность, отношения, они другие совсем. Преобразованные отношения. Да, так я думаю. Или ты о чем-то хотел другого спросить?
Хочется очень понять этот момент. То есть, например, преданные делают гирлянды. Означает ли это, что наставнику, например, этого преданного нужно благодариться, он занят миссией Господа, или все-таки просить его, ты должен также проповедовать, распространять знания? Или вот то служение, которое он себе нашел, и которое выполняет, ну, например, делает гирлянды, или даже с этого вполне достаточно?
Есть пример, когда Прабхупада увидел, как ученица моет полы. Мне нравится этот пример. То есть Прабхупада давал лекцию в храме, и в конце уже лекции каждый день одна ученица там мыла полы. И в этот раз тоже, пока Прабхупада еще был на Асане, еще с несколькими учениками он говорил, она начала уже мыть полы. И тут Прабхупада прервал свой разговор с учениками. И Сашина громко сказал ученице: каждое утро ты приходишь сюда и моешь, хорошо моешь полы, а сегодня ты плещешься, как ворона, хуже. И сам встал с асаны. Прабхупада, тхоти за пояс, рукава закатал, взял тряпку, смочил, залил водой, выжил, вытерпит. Вот так делал. Не снижай стандарты. Вот все важно, как человек относится к своему служению. Пусть это будут гирлянды. Это то, что он может делать. Но вопрос, насколько он поддерживает эти стандарты любовного служения. Можно просто гирлянды делать, вернуться к Кришне. Если поддерживать высокие стандарты бхакти, конечно, достаточно, ничего другого делать не может. Но если он в этой простоте такой до автоматизма и теряет вот это понимание, то ему нужно освежиться, просто поговорить о сознании Кришны, пойти к новым людям там и прочее, вспомнить Кришну, чтобы снова делать гирлянды для Кришны. Важно, потому что язык — это сильнейшее, одно из самых сильных чувств. Если его не занять в служении Кришне, ум очень трудно контролировать. Поэтому пусть будут гирлянды, но иногда что? Читаете, обсуждаете вслух эти вещи, язык занимаете, рассказывайте кому-то о Кришне, делитесь шраванам киртанам, пойте киртаны, изучайте баджаны, язык занимаете. Это самое важное чувство, Прабхупада говорит, мощное чувство. То есть занять язык правильно, просадом, разговором о Кришне, язык нас освободит. Потому что, да, он хорошо делает, гирлянды — это хорошо, а что он думает — это еще важнее. Бывает, мы все хорошо делаем, но плохо думаем. В уме кавардак.